кстати, Плодевушку, — ответил мне господин со своим твердым акцентом, который с годами, увы, становится все хуже. — Мы выслушали ее отца, надо ласпласить ее. Не мешало бы и поподлобнее поговорить с доктором. Но не ланьте, тем я поговорю с профессором Смайли.
Он подошел к аппарату и два раза повернул рычаг, чтобы соединиться со станцией. Я стоял рядом и слушал. В трубке откликнулся встревоженный мужской голос.
«Алло, Квест?»
— удивился господин и извинился. Как я догадался, сказав, что хотел попасть на коммутатор, он неправильно сделал вызов. Попробовал еще раз трубку, снова снял управляющий. В третий раз то же самое. Тут между господином и Боско состоялось более продолжительное объяснение, после которого Фандорин Доно с обескураженным видом сказал, молвил. «Плохо дело, Масса. От плана придется отказаться. Внешняя линия отключилась, работает только внутренняя». Он выглядел очень расстроенным. Чтобы укрепить его дух, я сказал, «Настоящий самурай умеет стрелять из ружья, но предпочитает меч». Потому что старинные методы честней и надежней. Господин, нам с вами случалось распутывать преступления и без междугородного телефона. Фандорин Доно засмеялся.
Ты прав. Будем действовать испытанными методами. Начнем с опроса свидетелей.
Не теряя времени, мы отправились на третий этаж, и первого из свидетелей, доктора Лебрена, обнаружили в диванной перед входом в башню. Почтенный врач сидел в кресле и курил. С этой целью, очевидно, он и покинул свой пост.
«Отлично», — прошептал господин. «После того, как я с ним потолкую, попытайся его задержать. Чем дольше, тем лучше».
Фандорин Доно хорошо знает французский, но с доктором он разговаривал по-английски, чтобы я все понял. Лебрен-сенсей спросил, удалось ли найти бомбу. Господин ответил, что еще нет. Лебрен-сенсей спросил, велика ли опасность, что часовой механизм сработает раньше времени. Господин ответил, что это маловероятно. Лебрен-сенсей хотел спросить что-то еще, но на сей раз господин его опередил. «Скажите, а где вас застал звонок месье де Засара?» Немного подумав, словно припоминая, врач сказал.
«В клинике. Это было... Постойте-ка. У меня как раз закончилась операция по удалению межпозвоночной грыжи. Очень интересный случай. Ну да, в 6:00 пополудни». Я дал отцу девушке необходимые инструкции, а сам поспешил на вокзал.
— С вами разговаривал сам мсье де Засар? Вопрос привел доктора в недоумение.
— Ну да. А кто же еще?
Господин покосился на меня, и я понял, что наступил мой черед. — Уважаемый доктор, — обратился я к французу самым сладким голосом, — хочу вам рассказать про тяжкие страдания, которые доставляет мне мой правый седалищный нерв. Как человеку, смысл жизни которого заключается в излечении недугов, вам это будет очень интересно. Минуточку, я покажу вам больное место. Господина с нами уже не было. Он проскользнул в щель, чтобы поговорить с барышней наедине. Лебрен попытался последовать за ним, буркнув, что сейчас не имеет возможности осмотреть меня, но я крепко взял его за локоть и со всей возможной почтительностью попросил. «Это не займет у вас много времени, только взгляните и пощупайте. Я буду говорить, где болит, а где не болит». Он дернулся еще раз, понял, что так просто от меня не отделаться, и со вздохом произнес.
«Ну хорошо, снимайте брюки».
И здесь я совершил досадную оплошность. Выпустил его рукав. Хотя, с другой стороны, как бы иначе мне удалось расстегнуть ремень. Воспользовавшись свободой, вероломный доктор пробормотал.
«А впрочем, знаете, лучше все-таки попозже».
И тоже юркнул в проход. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним, что оказалось совсем непросто, поскольку щель ужасно узкая, а мои брюки были наполовину спущены. И все же я с разбега ринулся вперед и продрался на ту сторону удачнее, чем в прошлый раз, хотя это и стоило мне порванной сорочки. «Уважаемый доктор, если вас не затруднит, я бы хотел услышать ваше ученое заключение прямо сейчас», — продолжил я, как ни в чем не бывало, отводя Лебрена подальше от господина и девушки. Она скосила на меня глаза, но гипсовый воротник вряд ли позволил ей разглядеть меня ниже пояса, так что приличия нисколько не пострадали. На мою долю выпала очень непростая задача. Я должен был трещать без умолку, чтобы доктор не подслушивал, о чем Фандорин-сан беседуют с барышней. А в то же время не упустить ни единого слова из их разговора, иначе как же я буду потом писать свою повесть? Благодаря напряжению воли и хорошему слуху мне это удалось. Я слышал, как господин спросил: «Ваш батюшка сам телефонировал мистеру Лебрену?»
«Да».
«Откуда вы это знаете, ведь аппарат находится внизу?» Она задумалась, припоминая.
«Папа плакал и все пытался пролезть в башню, но у него это не получалось. Вокруг меня хлопотали Марианна, это горничная, и папин лакей. Мне было ужасно больно, но я старалась стонать потише, чтобы еще больше не напугать папу».
«Здесь?»
— нетерпеливо допытывался тем временем врач, довольно грубо, щупая мою ягодицу.
Я лишь мотал головой, весь обратившись вслух. А потом я услышала голос Боско. Он громко сказал: «Сударь, пожалуйте вниз, на проводе доктор Лебрен».
«Ой, да-да, вот здесь», — ойкнул я, обращаясь к врачу.
«Странный у вас седалищный нерв. В этом месте нет ничего, кроме мышц и жира».
Он невежливо оттолкнул меня и с раздражением крикнул господину:
«Я же просил вас! Воспоминания о падении нервируют больную, а нам нужен абсолютный душевный покой».
По довольному виду господина я сразу понял. Он выяснил все, что желал. Принеся доктору извинения, мы покинули башню, после чего меж нами состоялся очень важный разговор по-японски, который я теперь пересказывать не стану, иначе читатели узнают все раньше времени. А Уотсон-сенсей говорит, что это противоречит законам детектив-стори.